Родительский вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». У нас в гостях сегодня Семен Янкевич, кандидат юридических наук, директор Центра правовых прикладных разработок Института образования Высшей школы экономики. Здравствуйте, Семен.
Добрый день.
Итак, говорить мы сегодня будем про, как вы поняли, про детей, про уборку в школах.
Должны про трудовое ли, воспитание, да.
Должны ли дети убираться в школах? Может быть, это должен быть аутсорсинг какой-то? Может быть, школы должны нанимать специально обученных уборщиц? Ну, в общем, вот об этом. Ну, так надо, Александр Борисович, или нет?
Ну, вообще-то, может, и надо, но мы почему попросили Семена, как юриста, с нами поприсутствовать на эфире? Дело в том, что уже два дня в Госдуме такая обсуждается такая коллизия. Министерство образования в лице нового министра образования, нужно не очень нового, но, в общем, министра образования Ольги Юрьевны Васильевой выступает за то, чтобы в школах вернулось трудовое воспитание или там приучение к труду. В качестве образа она использует что, рассказы, как вот мы в советской школе убирали классы, мыли парты после урока, очищали доску после занятий, ну и так далее, и так далее. Так вот, выяснилось, что по закону дети нынешние это всего делать не должны. Мало того, если родители увидят это и как бы напрягутся, то могут обратиться, в частности, в прокуратуру, потому что такого понятия, как трудовое воспитание, у нас в законе нету. В трудовом кодексе есть только, как мне объяснили, я в понедельник был в Госдуме, как раз вот по этому поводу разговаривал со специалистами, которые готовят законы. В трудовом кодексе есть только работа по найму, то есть если ребенок решит даже сам помыть пол, с ним надо заключать контракт и договариваться, какого вознаграждения он достоин. То есть для того, чтобы вернуть трудовое воспитание в школы, нужно изменить трудовой кодекс, нужно изменить закон об образовании, и только тогда дети вернутся к трудовому воспитанию.
Александр Борисович, честно говоря, я вас слушаю, и у меня вот ощущение, что это какой-то идиотизм. Если ребенок помоет пол, почему это работа? Я этого не понимаю. Все равно, что вот он зубы должен, когда чистит, тоже работа получается. Или когда он убирает за собой тарелки со стола.
А вот в школе как бы это уже дополнительная деятельность, потому что школа – это образовательное учреждение. Оно должно сдавать образование, а не учить пользоваться тряпкой. И вот второй день, я напомню, идут дискуссии в Госдуме. Вчера обсуждали уже всерьез возможность сделать поправки в закон об образовании. И вот тут тоже интересно. Министерство образования сказало, что нет-нет, а мы считаем, что закон об образовании трогать не надо. Министерству говорят, а как же так, вы же первые ратовали за трудовое воспитание. Они говорят, нет, но это можно ввести в федеральный государственный образовательный стандарт, в общем, в программу. То есть, если в программу вписать, ну, тогда в программу не впишешь, как я понимаю. Вот я думаю, что Семен прокомментирует, но как я понял, в программу ты не впишешь мытье полов после уроков. То есть, если трудовое воспитание, тогда это надо...
14 просто... часов в год.
14 часов, да. Да. И по окончании зачет.
На качество. Семен, можно ли все это делать?
Что происходит? Да, вот как тут быть?
Ну, на самом деле, следует сказать, что без внесения соответствующих изменений в федеральный закон, который является актом большей юридической силы по сравнению с
приказом... Закон, который закон об образовании.
Об образовании, да. Он обладает большей юридической силой, чем приказ министерства, которым утверждается федеральный государственный стандарт общего образования. Обязать детей убирать в настоящее время даже не на регулярной основе, а просто за собой как-то привести в порядок рабочее место без согласия родителей не представляется возможным. И закон, и конституция об этом говорят однозначно, поэтому вопрос действительно в том, что о соотношении понятий трудовая деятельность и трудовое воспитание. С одной стороны, если формально юридически смотреть на эту проблему, дети ни при каких обстоятельствах не могут это делать, но, опять-таки, наверное, здравый рассудок нам подсказывает, если такая деятельность, она по сути, общественно полезная и связана действительно с приведением в порядок своего рабочего места, она не посягает на там, здоровье ребенка, то, наверное, об этом говорить возможно. Но повторю, что сейчас школа вправе обязать ребенка и привлечь его к каким-либо трудовым функциям только с согласия родителей, законных представителей.
Вот так. Хорошо. А в чем отличие? Давайте тоже разберемся. Одно дело убирать класс. Да, после уроков там помыть парту от каракуль. Да? Другое дело занятие по, как сейчас это предмет называется, технологии. Угу. Да? В него же можно ввести...
Я переведу для слушателей, которые не в курсе технологии, это труды. Да.
Теперь называется технологии. Вот. Там же можно внести какие-то элементы там, вот такого воспитания. Ну, уборка на приусадебном участке или там пришкольном участке.
Возможно, это... с 14 лет не более 3 часов в день в соответствии с санитарными требованиями. Дети могут заниматься сельскохозяйственными работами.
Еще раз, сколько, давайте мы, чтобы зафиксировать для слушателей.
От 14 лет так. Не более 3 часов в день. Есть санитарные требования, которые определяют, каким трудом ребенок
то
может
есть
заниматься
средних классов
и чем он заниматься не может.
Вывести их на лужайку, там, убрать палую листву нельзя?
Нельзя.
Понятно.
Да. Можно только с согласия родителей. Опять-таки, вот эта трудовая деятельность, она ограничивается, по сути, пространством класса. Ребенок не имеет, то есть не обязан, школа не вправе его привлекать к уборке помещения общего пользования.
А если это будет написано в учебной программе по предмету технологии, допустим, да? Вот я вписываю, вот об этом дискуссия, вот Министерство образования говорит, мы в учебную программу впишем трудовое воспитание и обучение, и будут они, как миленькие, с шансовым инструментом, значит, ходить по пришкольному участку.
Все равно, по моему убеждению, данное предложение, даже и оформленное в виде, по сути, образовательной программы, оно противоречит федеральному закону, и без внесения соответствующих изменений реализация такой образовательной программы невозможна. Более того, наверное, очевидно, ее невозможно реализовывать в течение всего года, мыть полы, поливать цветы, там, мыть доску.
Тогда хорошо, тогда что же вот, с точки зрения юридической нынче понимается под трудовым воспитанием?
Такого понятия юридического нет, как трудовое воспитание. В законе есть понятие обучения и воспитания. Понятие трудовое воспитание, оно в федеральном законе об образовании, вообще в федеральном законодательстве отсутствует, как категория. То есть сегодня формально определить, что является
общественно полезный труд. Вот хорошо, мы другую формулировку найдем. Вот я такую формулировку слышал от депутатов Государственной Думы, что вот они готовы...
Насколько мне известно, опять-таки, точного определения, что такое является общественно полезным трудом, нет. Из анализа законодательства можно вывести определенного рода дефиниции, что является. То есть, но здесь законодатель идет скорее по мере исключения того, чего ребенок не должен делать.
Слушайте, я все равно ничего не понимаю, честно говоря. Вы же меня простите, уважаемые господа, да? Ничего не понятно, ничего нигде не определено, нет никаких определений и так далее. Но все-таки ребенок не может стереть с доски, не может подмести пол. Где проходит та самая тонкая грань между работой, которая должна регулироваться законодательно и так далее, и обслуживанием самого себя? У нас 30 секунд буквально, успею.
Но я думаю, что уборка доски не относится к трудовой функции и не может трактоваться как-то трудовая деятельность ребенка.
А к чему это? Обучающий процесс обучения, что ли? Как квалифицировать мытье парт?
По мне так это просто обслуживание самого себя. Необходимость своего... Ну, Александр Борисович, ну вы же когда покушаете, вы же убираете в раковину посуду, правильно? Ну, правильно.
Но я дома это убираю, это... да?
И, да. Ну... И здесь, кстати, у нас в столовой тоже.
Все правильно.
Ну, да. Это же не работа, за которую, ну, простите, вы получаете деньги.
Ну, видишь, я думаю, что мы продолжим после перерыва, да?
Да, давайте, уже в спор перерастает немножко наша дискуссия. Давайте 2 минуты, потом мы возвращаемся.
Родительский вопрос. То, о чем все говорили весь день... складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». И у нас тут такой когнитивный диссонанс у наших слушателей и у меня лично. Потому что у нас, оказывается, школьники в школах не могут...
По закону.
По закону, да. По закону. Не могут подметать класс, не могут вытирать доску.
Дежурить в столовой.
Дежурить в столовой. Вот как раз я сейчас приводил пример. Дочка моя буквально вот в субботу мне рассказала: папа, а я на этой неделе была дежурной. Учится она в первом классе. И вот она... я говорю: ну, а что ты делала там и так далее... Вот. Она говорит: я вот в... Нас отпускают с урока чуть пораньше, мы накрываем в столовке на стол, а потом, соответственно, убираем, ну, за теми, кто не убрал. Ну, это конкретно на свой класс. Не буду говорить школу, потому что, ну, получается, что это незаконно.
А вас школа ознакомила?
Я никаких бумаг не подписывал, правда.
То есть согласия вы не давали?
Да нет, но я, как бы, я согласен. Товарищ руководитель школы, у которого моя дочка учится, я согласен, я к вам претензий никаких не имею. Ну, просто это на бумаге не оформлено.
Но опять-таки, формально трактуя действующее законодательство, администрация школы в лице, видимо, классного руководителя вашей дочери должна была обратиться к вам с просьбой дать согласие. Либо выразить несогласие на работу вашего ребенка в классе, в столовой, там, где бы то ни было еще. Как правило, в школах может быть свой локальный акт, либо эти положения в правилах трудового, в правилах внутреннего распорядка школы, либо действительно отдельный акт о привлечении обучающихся к общественно полезному труду. И все родители, законные представители должны быть ознакомлены с этим актом и выразить свое согласие. Часто школы, чтобы обезопасить себя впоследствии при конфликтах, просят дать письменное согласие, иногда на практике достаточно устного согласия. Но без него, я повторюсь, сегодня привлечь ребенка ко всем видам работ, которые вы перечислили, невозможно.
Слушайте, ну так можно далеко дойти. 5 человек из класса скажут: да, мы согласны, другие скажут: не согласны. И получается, дежурить будут постоянно вот эти 5 человек, за всеми убираться там каждую неделю.
Но мы же не говорим о том, что убирать в классе – это плохо.
Нет,
должна быть
нет.
Выработана просто концепция. Ведь на самом деле концепции защиты прав ребенка не так много лет. Это середина 20 века. Поэтому сегодня все нормы, они сформулированы в таком запретительном виде. На наш взгляд, должна быть выработана концепция и формулировки актов таким образом, которые позволяли бы школе привлекать детей вот к таким общественно полезным действительно мероприятиям, которые не вредили бы их здоровью и которые формировали бы действительно у них чувство ответственности.
Я напомню, что у нас в студии Семен Янкевич, кандидат юридических наук, директор Центра правовых прикладных разработок Института образования Высшей школы экономики, и Александр Милкус, это редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды».
Да,
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Должны ли дети убираться в школе? Давайте вот так вот просто и ясно мы поставим вопрос. 8 800 200 ровно 9702, это номер телефона, по которому вы звоните. Плюс 7 967 200 ровно 9702, номер Вайбера и WhatsApp, куда вы пишете свои сообщения, а мы их читаем. К нам Леонид уже дозвонился. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день, Ростов-на-Дону.
Здравствуйте. Должны ли дети в школе убираться?
Обязаны. У меня двое сыновей, я считаю, что обязаны. Потому что мы убирали, я думаю, что это нормально и правильно.
Понятно, спасибо.
Ну,
И также хотелось бы по поводу труда. Угу. Молодых людей. Да, вспомните колхозы. Мы ездили с 9 класса. Об этом тоже не нужно забывать.
Да, здесь, кстати, вот как раз по этому поводу мы буквально в прошлой части говорили, да, что с 14 лет по нынешнему законодательству, ну, кстати, как раз 8 класс получается, 14 лет, да, дети могут 3 часа в день, не больше 3 часов в день, заниматься сельскохозяйственными работами.
Да, абсолютно верно.
Ну, в общем, кстати, я хочу продолжить тему. Буквально сегодня какое у нас число? 23-е? 22-го числа, то есть вчера, произошла такая история в городе Жигулевске Самарской области. Школьники, старшеклассники отказываются платить за уборку классов, считая, что оплата работы технички должна быть заложена в бюджет школы. Там ситуация была такая. С ребенка собирали по 20, по 75 рублей с каждый месяц за то, чтобы их класс убирала техничка. Дети старшие знают свои права, наверное, лучше, чем мы, взрослые. Они отказались, устроили бунт, снимали видео разговора своего с администрацией, сказали, что в бюджете образовательного учреждения должна быть заложена эта сумма, и платить они не будут, и убирать не будут. А в ответ учительница им сказала: если вы платить не будете деньги, тогда приносите свою швабру и тряпку и сами мойте. Вот такая вот история.
Но в итоге самарские школьники пожаловались в прокуратуру.
Да, да, да.
Ну, видимо, они все правильно фактически сделали.
Вообще интересно, у нас школьники лучше нас права знают.
Мне очень интересно, что школьники подают в прокуратуру, обращаются в прокуратуру с тем, что нас заставляют убирать в классе.
Нет, заставляют сдавать 75 рублей. Их заставили сдавать деньги. Школа не вправе в соответствии с законодательством собирать с обучающихся деньги на уборку помещений школы. Каждая организация получает соответствующую субсидию из бюджета, и в составе этой субсидии есть расходы на общехозяйственные нужды, которые подразумевают в том числе и расходы на оплату труда работников, которые убирают помещения школы, моют окна, убирают снег, чистят крышу. Поэтому эти расходы заложены в норматив затрат школ, и собирать какие-либо деньги с семей, с детей, то является незаконным.
Так, а теперь тогда к нашему вопросу, с которого мы начали нашу программу, мы подойдем с другой стороны. Если у школы есть деньги на техничку, если уж в бюджете школы заложены деньги на уборку помещений, зачем вообще мучить детей уборкой классов, парт и, не знаю, там, коридоров?
По мне, так, ответ на этот вопрос довольно простой. Просто для того, чтобы ребенка приучить к труду. Приучить к тому, что за собой надо убирать. Ну, ничего больше.
Так, подождите, давайте так. К труду нужно и можно приучать дома, в семье.
Само
в
собой.
Семье, именно в семье. Школа – это образовательное учреждение, которое должно, наверное, все-таки давать знания, а не знания, как махать тряпкой. Я вот закончил школу в те времена, когда мы действительно убирали класс, и у нас было дежурство по два человека каждый день после занятий, значит, шваркали этой тряпкой по полу. А могу сказать, что первое – качество уборки было «мама, не горюй». Второе – самым любимым занятием было пускать по классу тряпка, вытираешь мел, мел впитывается, тряпка высыхает, и потом, когда тряпка летит через класс, так она здорово разбрасывает эту вот меловую пыль, очень красиво, очень здорово, вот это я помню, здорово было, вот, и, в общем, не могу я сказать, что сильно нас это к труду приучило, вот, там, вот то, чего мне не хватает, действительно, из советской школы, это учебно-производственных комбинатов или комплексов, которые были в старших классах, и когда детям давали действительно реальную рабочую профессию. Один раз в неделю мы ходили там на занятия, и несмотря на то, что как бы я не рабочим не работал, но навыки, полученные на вот этом комбинате автослесаря при эксплуатации первого моего автомобиля «Жигули», они мне очень помогли.
Ну вот, кстати, Михаил, наш слушатель, вам отвечает у нас в WhatsApp. Он говорит, что дома, отвечает на ваш вопрос, да, что, почему в школе этим должны заниматься, дома невозможно воспитать чувство коллективной ответственности.
Так.
Ну, вот и все.
Вот трудовая деятельность и коллективная ответственность. Мне не сходятся понятия.
Ну как? Ну ты понимаешь, что завтра тебе убираться.
Ну.
И ты по определению начинаешь, ну, банально меньше мусорить.
Нет? Ну, а послезавтра убираться человеку, которого я не люблю, то я буду мусорить больше.
Александр Борисович, ну, мне кажется, вот здесь вот вы палку перегибаете.
Ну, не знаю. Мне вот... Я до сих пор не могу найти... вот.
Честно говоря, когда я понимаю, что когда-нибудь я буду убирать за всеми теми людьми, которые вокруг меня, мне как-то вот самому меньше хочется, ну, извиняюсь, свинячить.
Ну,
это как раз и есть то самое чувство коллективной ответственности.
Ну, мне кажется, что вот правильно не мусорить, в любом случае, убираю я или не убираю. Не знаю, вот я воспитал так детей, вот даже если они ели мороженое, у них в руке, в кулачке было завернуто, держали они ту обертку от мороженого, пока они не найдут ближайшую урну. Никто им в голову не пришло бросить на улице окурок или там бумажку.
Ну, да? Так если... Этого воспитания будет, если этого воспитания будет чуть-чуточку больше, если в школе тоже будут давить именно на это, мне кажется, хуже не будет. Согласитесь со мной, Семен?
Ну, здесь должен быть баланс. С другой стороны, безусловно, идет вопрос о том, чем могут заниматься дети. Мы не можем в каждый класс, который в школе там 30-40 может быть, поставить техничку, которая во время урока будет убирать доски. Все-таки это не сопряжено с такими серьезными физическими усилиями ребенка или даже самого учителя, который может помочь ребенку убрать доски, чтобы он начал решать там следующую задачу. Поэтому... В труде детей нет ничего плохого, но нужно соблюсти баланс. Их прав.
Прервемся на небольшой перерыв. Сразу после новостей продолжим.
Родительский вопрос. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Маме.
Да хоть на Луне.
Дурачина, брать, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
Ну вот, мы продолжаем наши разборки. Семен, скажите мне, вы же, вот, как я понял, изучали и зарубежную, вот, а как там, да. кто там убирает классы?
Мы смотрели опыт Японии, стран Скандинавии, Финляндии, Швеции, поскольку вот для нас он показался более интересен. За уборку в классе ответственны дети. То есть все, что связано с их активностью, в классе, это доска, ну, фактически все пространство класса, они после уроков приводят свое рабочее место в порядок. Безусловно, в школах есть специалисты, которые осуществляют уборку, но...
То есть, практически это получается, ну, психологически это их дом?
Да, да. Да, то есть они проводят там очень много времени, и школа, она воспитывает чувство ответственности, по сути, ко второму дому, в котором они проводят
что, очень много времени. Как должно быть изменено законодательство для того, чтобы у нас было вот именно так, нормально? Ну, мы же пришли к выводу, что вот убираться в классе – это нормально.
Да.
Так, что у нас должно быть изменено? Может, мы подскажем депутатам, а то вот, я же говорю, два дня они никак не могут решиться, что им делать.
Необходимо внести просто изменения в
закон об
образовании, да, в частности, в статью 34, о том, там есть, собственно, запретительная норма о труде детей, но, наверное, представляется более оптимальным перечислить как минимум вид вот этого воспитания и вообще определить, что такое является трудовым воспитанием. Повторю, в федеральном законе понятие трудовое воспитание сегодня нет.
А трудовой кодекс не надо переделывать?
Но трудовой кодекс в этой связи, в нем могут быть внесены изменения, но...
Но это сделать намного сложнее, чем прописать изменения в законе об образовании, да?
Нет, это и тот акт, это
федеральные законы. Процедура-то одинаковая.
Все одинаково, да?
Да. Да, надо точно посмотреть. Я сейчас, к сожалению, не могу назвать формулировку статьи и конкретно, поэтому... Но трудовой кодекс более детально, он все-таки регламентирует уже непосредственно трудовые отношения детей.
Я напомню, что в студии Валентин Алфимов, Александр Милкус. А у нас в гостях Семен Янкевич, кандидат юридических наук, директор Центра правовых прикладных разработок Института образования Высшей школы экономики. Я хочу подключить наших слушателей и уже плотно подключить, обратиться к вам, дорогие наши. Должны ли дети убираться в школе? Вот вообще ваше мнение по этому поводу. Владимир у нас на связи. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день, Владимир, Москва, вам звоню. Вот, смотрите, тут вот, вот даже вот в случае вот с этими ребятами, которые были в городе, тут надо как бы на две части разделиться. Сама. С одной стороны, да, желание людей, вот когда они говорят, чтобы дети все-таки сами убирались, вот, хотя, смотрите, по закону все-таки сейчас это нельзя этого делать, так что ребята в этом были правы. Но вот, а второе, это вот деньги давать там на какие-то... Вот это вот уже, конечно, вот желание работать, ну да, согласен, там даже где-то, если руки нормально, как говорится, они где-то могут и помочь каким-то мелким ремонтом, где-то что-то убраться. Вот, ну вот желание, ну, когда вот уже говорят деньги давать, вот тут уже вопрос, мне кажется, это вообще надо исключить, потому что тут если школа не может финансироваться, значит, ВРОНО должно за это отвечать. Пускай в ВРОНО сидят сотрудники вот, управления, пускай они свою зарплату тогда отдадут в эту школу. Они же, это их не обязанность.
А, да. Конечно... Вот, да, да, Владимир, работать. Да, да, спасибо большое. Мы вас услышали. Прокомментируйте.
Да, я полностью согласен. Я более того скажу, странная ситуация это является, поскольку в более-менее крупных городах, в муниципальных образованиях, где насчитывается там, ну, более 5 школ, как правило, муниципалитет, учредитель этих школ, нанимает компанию, отдает эти функции на аутсорсинг, угу. И они обслуживают все образовательные организации города.
То есть как ЧОПы, как охранников.
Да, да, абсолютно верно. Поэтому это облегчает жизнь школам в поиске работников, и просто муниципалитет оставляет часть этих средств себе, распоряжается ими самостоятельно и обеспечивает школы сотрудниками этих клининговых компаний.
Далее, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Михаил у нас на связи. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер. Я вот слушаю вас, так удивляюсь. Вообще-то с советского времени много изменилось, наверное, в законодательстве, да?
Ну, действительно, да, с советского времени в законодательстве очень много изменилось.
То есть детей сейчас нельзя привлекать для того, чтобы...
Ну, мы об этом целую передачу говорим.
Да, да.
Ну,
нельзя.
Да. Нельзя, абсолютно. Согласен. Вот у меня дочка, как бы вот сейчас вот 11 класс, выпускная, вот...
Убирается я в школе?
Да, я захожу в школу, и что я вижу? Там наши руководители на стенде, и большими буквами права ребенка. И никаких обязанностей школьника нету на стенде. То есть ребенок приходит туда и возвращается домой со своими правами.
И начинает эти права качать дома, собственно. Это вот, кстати, ну, Александр Борисович...
Нет,
это...
озвучивать.
Ну, ничего в этом плохого.
То есть, если родители, мол, как я, отец, вот, например, сделаю замечание, а вот нам говорят, у нас есть такие права.
Ну вот и школа. Гордитесь, что у вас ребенок готов отстаивать свои
да,
права.
Да, но в этой ситуации, спасибо большое, да, но в этой ситуации дети не понимают, что у них есть обязанности.
Так это вопрос воспитания именно в семье, но, чтобы сформировать
значит,
их обязанности.
Значит, какие права у них рассказывают в школе, а какие обязанности должны рассказывать же, дома? Ну, может
приходит,
быть, в одном месте тогда все это должно быть?
16-летний, 17-летний человек домой и говорит, знаешь, папа, у меня есть права. Да, а где папа был 16 лет, если он не воспитал еще понимание своих обязанностей? Ну, мы же не будем прописывать обязанность. Обязанность там убирать за собой, там, застилать постель, там, ходить в школу, делать домашние задания.
Там, ну, я добавлю, что законом установлен очень большой перечень обязанностей детей. Я часто посещаю по долгу службы московские школы, и на таких стендах я вижу как раз-таки две колонки – права и обязанности.
Обязанности, тогда познакомьте нас, какие вот какие обязанности?
Обязанности по соблюдению внутреннего распорядка образовательной да. организации, соблюдению учебного плана, достижению результатов, предусмотренных образовательной программой, обязанность, например, по ликвидации академической задолженности, если она у него образовалась, всегда… Правам корреспондируют определенные обязанности. Это общеизвестная формула, поэтому
Понятно.
Ну, по всей видимости, наш слушатель просто не на тот стенд посмотрел.
Ну, может, там и нету.
А может, и нет. Просто у нас действительно наблюдается большой перекос в сторону. Мы все обладаем правами, но никто не говорит никогда об обязанностях. Это очень важный вопрос.
Хотя они в законе тоже прописаны.
Они есть.
Зачитываю сообщения ваши, достаточно много их пришло. Нам выдавали бумаги, согласны или нет. Я согласна, но подумала, не будут ли убирать только те, кто согласен. Мы как раз об этом говорили, да. Ну, прям измучили детей уборкой. Ага, глупости какие мы тут говорим. Не будут сами убирать. Никогда не научатся уважать чужой труд. Вот и все. Сразу чувствуют, что вы в армии не служили. Пишет нам слушатель Александр Борисович. Ну, это к вам, потому что я считаю, что...
Армия экспольдит. Ну, тоже не надо перенос делать.
Школа не только поставщик знаний, а в первую очередь воспитывает личность и гражданина, пишет нам Алексей. Алексей, я вас расстрою. Воспитательные функции со школы сняты.
Нет, неправда.
Семейным кодексом закрепляется преимущественное право семьи осуществлять воспитание.
У нас на связи прямо сейчас Любовь Духанина, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке. Любовь Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Любовь Николаевна, это вот Александр Милкус, рад вас слышать. Мы с вами виделись в понедельник.
Спасибо.
Да. Все-таки Госдума до чего договорилась? Вот мы смотрели материалы вот обсуждения. Как теперь в законе будет прописана возможность учить детей заниматься общественно полезным трудом?
Мы договорились создать рабочую группу, в которую пригласите и представители Министерства образования, и представители Министерства труда, и, самое главное, авторитетных юристов, потому что депутаты Государственной Думы считают необходимым отразить в законе об образовании вопросы, связанные с трудовым воспитанием, а также вопросы в трудовом кодексе. Сегодня у нас в соответствии с трудовым кодексом есть в России только наемный труд, и нет понятия общественно полезного труда, нет понятия труда по самообслуживанию, и в этой связи проблемы могут возникать как на территории школы, и так на самом деле в семьях, когда родитель просит старшего ребенка помочь поухаживать за младшим, это тоже труд по просьбе родителя, и сегодня этот труд не описан у нас в законодательстве. Мы часто используем эту тему для политических ситуаций, на самом деле для нее оснований нет. Для того, чтобы проявить любовь к труду, конечно, ребенок должен немножко потрудиться, но самое главное, сегодня серьезные проблемы возникают с организацией практик, с организацией работы, например, на 3D-принтере, на различных занятиях робототехники, когда ребята создают реально действующие устройства, которые начинают обладать определенной ценой, и здесь встает вопрос о том, что взрослые используют наемный труд ребенка. Нам нужно начертить эту границу между трудовым воспитанием и наемным трудом.
Не, ну слушайте, ну мы же так далеко зайдем, если мы будем регламентировать отношения в семье, когда папа просит или мама просит ребенка посмотреть за младшим, а он говорит, мне это не положено, это заплатите мне деньги, но это уже какой-то анекдот.
Поэтому мы считаем, что такого допустить нельзя, а это можно сделать только одним способом, на законодательном уровне ввести понятие общественно полезного труда. Кстати, такое понятие существует в мировой юридической практике и в мировой декларации о труде. Поэтому ничего особого нового и не предлагается. Просто когда писались новые законы в России, какие-то моменты оказались упущенными.
В общем, дело серьезное. Целую рабочую группу создают.
Да, спасибо большое, Любовь спасибо Николаевна. Большое, Любовь Духанина у нас была на связи, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке. Я прошу прощения, отойду немножко от темы. Срочная новость. Служба безопасности Украины все-таки запретила Юлии Самойловой въезд на территорию страны. Соответственно, на Евровидении она не выступит. И из-за этого мы меняем немножко нашу сетку. Сегодня в программе «Радиорубка» обсуждаем тему, было ли предсказуемым решение Украины о запрете участия Юлии Самойловой в Евровидении. Поспорит Александр Гришин, который считает, что да, это было абсолютно предсказуемо. Александр Гришин, наш политический обозреватель, и Егор Арефьев, корреспондент «Комсомольской правды», вот он говорит, что ну, бились до последнего, и совершенно не факт.
Ну, можно я вставлю твои 5 копеек?
Да, что это было?
Немножко в курсе ситуации. Тут еще есть один вариант. Если Порошенко своим указом или разрешением разрешит ей единоразовый въезд в Украину. То есть тут еще юридически может что-то состояться. Я, честно говоря, не верю, что Порошенко на это решит.
Но шанс есть.
Но с точки зрения юридической, вот такая мелочь осталась.
2 минуты перерыва, после чего мы возвращаемся в прямой эфир.
Родительский вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Родительский вопрос.
Нас ждут слушатели, Александр Борисович. Это я обращаюсь к Александру Милкусу, с которым мы ведем эту программу. Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Семен Янкевич. Семен Янкевич, директор, кандидат юридических наук, хотел сказать доктор, директор, и директор Центра правовых прикладных разработок Института образования Высшей школы экономики. Заставлять детей... Надо убираться в школе. Или собирать деньги с родителей. Об этом мы говорим с вами. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер Viber и WhatsApp, где мы читаем ваши сообщения. Звонки на них мы не принимаем. Читаю сообщение. Школа не только поставщик знаний, а в первую очередь воспитывает личность и гражданина, пишет нам Алексей. У нас в школе убирались хорошо отличники, поэтому их всегда и ставили на дежурство. Вообще-то, раньше в дневнике была графа поведения, и школа носила воспитательные функции. А то, что баловались и проказничали, ну и что? Ваш пример не означает, что на этом основании надо все обесценить. Да и родители у всех разные, могут и не воспитать. Убирать классы дети должны сами, уверен. Еще один наш слушатель из Новосибирска. Мой ребенок убирает класс сам, хотя я могу оплатить уборщицу, но считаю, что это будет правильнее. Вот такая вот трудовая терапия.
Ну, слава богу, хорошо.
8 800 200 ровно 9702. Ольга Ивановна у нас на связи. Здравствуйте, Ольга Ивановна.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Вы знаете, боже мой, сколько шума, сколько вы шума делаете. Целую передачу. Раньше об этом никогда вообще как считалось как должное. Вы лучше знаете, что детям расскажете, они наверняка не знают. А молодой гвардии, когда дети-подростки совершили подвиг, вот что надо. А вы какой-то вообще говорите какую-то, непонятно что-то.
Хорошо, расскажем о молодой гвардии.
Да, но мое глубокое убеждение, что как раз вот о молодой гвардии должны рассказывать именно в школе и именно дома, в первую очередь.
Ну, по крайней мере, пройти книжку.
Да, мы здесь обсуждаем проблему, которая есть. И обратите внимание, что, например, ну, вот мое мнение, да, что дети должны убираться в школе. И вот таких вопросов вообще быть не должно. Но в Думе думают совершенно по-другому. Да? То есть там вот над этим вопросом реально раздумывают. И для того, чтобы по нынешним законам было все нормально, чтобы могли дети убираться в школе, нужно вводить дополнительные акты, дополнительные поправки и так далее. Ну, так же получается.
Да, абсолютно верно. Я тоже не против того, чтобы дети занимались, как сказала Любовь Николаевна, общественно полезным трудом, но необходимо определить, что является общественно полезным трудом, что является трудовым воспитанием. Поэтому я полностью с вами согласен.
Смотрите, вот давайте вот все-таки пойдем дальше. Ну, да. Мы уже, по-моему, по кругу крутимся. Есть предмет в учебном расписании технологии, бывший труд. Каждая школа сейчас, напомню, имеет право составлять собственную учебную программу. Да? Где-то учат компьютерным там, наборы и компьютерным технологиям. Угу. Где-то продолжают по старинке, если не выбросили еще станки, значит, там токарное, слесарное дело и тому подобное. А почему у нас нету, и как должно ли быть у нас какое-то общее, ну, вот есть же общая программа по русскому языку, по математике, по технологиям, но не обязательно же детей приучать к труду только тем, что они будут там парты мыть. Это же и, там, я не знаю, опять же, я вспомню свой опыт. Ну, каждый возвращает свой школьный опыт. У нас учили и лампочки поменять, и проводку электрическую поменять, и простые вещи на токарном станке, слесарном делать. Я очень благодарен своему трудовику замечательному, потому что, в общем-то, дома я практически, ну, какие-то простые вещи могу сделать сам, вплоть до того, чтобы плитку положить.
Не, я с вами полностью согласен. И у меня также навыки, полученные на уроках труда, а мы не сидели за компьютерами, занимались в слесарных и токарных мастерских, помогают в обычной жизни.
Одни сидят в слесарных мастерских, другие за компьютерами, и один и тот же предмет.
Ну, федеральным же государственным образовательным стандартом определена часть, то есть, общая для всех школ Российской Федерации. Если мы возвращаемся к вопросу унификации содержания этой образовательной программы, то, ну, его необходимо обсуждать скорее в профессиональном сообществе и представителей и школ непосредственно, и родителей.
Безусловно... Это серьезный вопрос, потому что станки, вот я знаю, что многие выкинули, потому что они израсходовали свой ресурс, денег на то, чтобы их заменить или купить новые, современные, просто у школ нет.
Да, безусловно, у школ нет. Ну, сегодня есть понятие, например, сетевого взаимодействия, когда...
Mm-hmm. Ресурсные центры, так
называемые. Ресурсные центры, когда одна организация может предоставить другой организации имущество. Я знаю случаи, которые до сих пор меня на самом деле не может никак оставить в покое. Одна из школ заключила договор о сетевом взаимодействии с производственным предприятием. Этот завод поставил станки в рамках закона. Мы вам поставляем станки, вы нам приводите детей, там, например, на ознакомительную практику, еще что-то. А учредитель образовательной организации, не буду называть регион, трактовал это как скрытый договор аренды.
Ничего себе.
Да, и предположил, что завод фактически арендует класс для хранения этих станков. Директору передал денежные средства. На самом деле это не так. Директор была вынуждена действительно отказаться от этой части программы по технологии, вернуть все имущество обратно заводу, чтобы никак не повредить
свои репутации. Они готовятся, трудовые кадры.
Поэтому инструменты для вот, с реализации программы по технологии в привычной нам форме, они есть. Школы готовы их использовать, просто очень часто они встречают сопротивление в лице органов по контролю и надзору и своих учреждений.
Ну, это глупость какая-то, уже перегиб на местах, но, мне кажется, совершенно откровенная. Слушай, кстати, ну... вот, Александр Борисович, вам отвечают наши слушатели, да, в чем разница между технологией, она же труд, да, и уборкой в классе. Труд – это про ремесла, а речь идет об уборке – это общественно полезный труд.
Угу. Хорошо, если ребенок научится и потом дома сможет починить выключатель электрический, это общественно полезный труд?
Если дома нет, это для себя получается. Это технология. А если ребенок научится там хорошо вытереть доску, то это вот он сделает хорошо и полезно всем. Вот и все. Есть у нас еще один звонок. Виктор на связи. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу затронуть тему еще так называемых коррекционных школ, где обучаются дети с инвалидностью. По этому закону получается, что человек выйдет из жизни и себя обслуживать не сможет. Здесь даже общественно полезный труд, ну, поработать с тряпкой, шваброй, себя обслужить, обстирать. Люди там живут и выйдут абсолютно беспомощные в жизнь, с этим что-то доделать.
Ну, все-таки семья вообще не должна заниматься дома, детьми. Вообще никак. Вот какие-то нет, элементарные семья, вещи научить год, помыть посуду, постирать.
Там дети находятся, можно сказать. Только на каникулы дома бывает.
Интересно. Неожиданно.
Видимо, слушатель говорит о школах-интернатах.
Да.
С постоянным пребыванием детей. Но здесь тоже интересная ситуация. Ведь хорошо, они занимаются там и там же живут, но они же не живут в учебных классах. Учебные классы, если это за пределами общественно полезного труда, школа должна позаботиться убрать сама, а жилое пространство этих обучающихся, ну, оно, безусловно, остается за ними.
Далее идем. Читаю ваше сообщение. Дети должны заниматься уборкой в школе по их возможностям. Хоть этим будут учиться ценить чистоту и порядок, и труд других людей. Не заставлять, а приучать к труду надо, и тогда не будет таких вопросов, пишет нам из Ростова. Так, жили без них, без правил, это не то. Нужно обязательно заставлять детей убираться в классе, иначе как они вообще будут убираться дома? Надо же их учить убираться в школе и должны учить и этому. Ну вот наши слушатели абсолютно категорично.
Ну, совсем уже на школу, да? Мама не может показать, как веником пользоваться, даже не надо показывать. Это вот та ситуация, когда ребенок должен делать, как я. Вот мне нравится Жванецкий. Его спросили, как он сына своего воспитывает, у него в позднем возрасте родился. Он говорит, очень просто, своим примером. Вот и все. Папа не будет или будет помогать маме во время уборки, или там сам будет убирать, ребенок будет убирать, папа будет мыть за собой посуду, убирать, не говорить, так, жена, иди, отнеси там, в мойку и помой, и ребенок это будет делать. Причем здесь учительница, слушайте, ну совсем уже, по-моему, на учителей навалили.
Ну вот смотрите, мама готовит на весь, на всю семью, так и ребенок, и моет посуду потом на всю семью,
и
да?
И мудрая мама, она потихонечку, если это дочка, а иногда и сыновей, и тоже ничего плохого нет, привлекает, чтобы он помог ей. Вот даже в этой работе.
Давайте резюмируем. У нас буквально осталось 40 секунд. Семен, резюме нашей сегодняшней программе. Что стоит доработать в законодательстве, чтобы все вот эти вопросы решились?
Да, я повторю, что действительно большинство родителей и представителей экспертного сообщества не против, чтобы дети занимались общественно полезным трудом. И
да,
как
вот
минимум,
тут, кстати, у нас интересно, что общественное согласие достигнуто.
Да, и как минимум заботились о своем пространстве, о своих классах, в которых они пребывают большую часть времени. Но, тем не менее, повторю, необходимо внести изменения и в федеральный закон, и в трудовой кодекс, поскольку инициатива предложена в настоящей редакции, они противоречат в том числе и Конституции, и Конвенции о правах детей.
Спасибо большое, Семен. Семен Янкевич, кандидат юридических наук, директор Центра правовых прикладных разработок Института образования Высшей школы экономики, был на студии. Я Валентин Алфимов и Александр Милкус.
Родительский вопрос. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.